Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы сегодня продолжим разговор про Африку. Мы говорили в наших прошлых программах про Южноафриканскую республику. Давайте теперь сходим чуть-чуть севернее. Мы упомянули, что самое традиционное, как считается, самое вкусное, самое настоящее немецкое пиво варят в Намибии, в Южной Африке. Что это за страна, какая у нее история и почему такая традиция там осталась? Помогает нам в этом разобраться профессор Института стран Азии и Африки МГУ, доктор исторических наук Андрей Емельянов. Андрей Левович, добрый день.
Добрый день.
Намибия. Вот если юг Африки, Южноафриканская республика, это сначала голландские колонизаторы, потом это территория Британской империи, чуть-чуть севернее, ну, в условиях континента, конечно, чуть-чуть, что происходило с Намибией? Как там оказались германские колонизаторы?
Благодаря частной инициативе, как, собственно говоря, и были образованы все немецкие колонии. Но вот один из предпринимателей заключал договоры с местными вождями. Вот здесь надо сказать пару слов о Бисмарке. Бисмарк был категорическим противником захвата колоний. Он считал колонии вещью, которая абсолютно не нужна. Он считал о том, что судьбы Африки будут решаться в ходе большой европейской войны, и колонии достанутся в качестве приза победителю большой европейской войны. Поэтому Германия не проводила никакой колониальной политики. Вот это было делом отдельных личностей, ну, предпринимателей, бизнесменов, полностью частные инициативы, которые даже не поддерживали, а правительство часто противодействовало, как, например, Ашинову в России, в московской станице. Правительство противодействовало созданию на территории Эфиопии московской станицы. Также это было и с немцами. Но все-таки, так скажем, ряд обстоятельств привело к тому, что в 1884 году Бисмарк изменил свое решение и было образовано 4 немецких колонии. Там, где было наибольшее количество немцев, где было немецкое влияние. Вот это Того, Камерун, Германская Юго-Западная Африка и Германская Юго-Восточная Африка. Намибия – это Германская Юго-Западная Африка. На эту территорию не претендовали ни португальцы, ни англичане.
Почему? Ничего не было?
Большая часть территории Намибии – это пустыня. Намиб и Калахари. Это Намибия одна из самых, по-моему, редкозаселенных стран. Там меньше одного человека на квадратный километр.
Вот, так в Австралии?
Большая часть... Ну да, но все-таки размеры несколько иные. И рядом такие густонаселенные страны, что Ангола на севере, что Южноафриканская республика. Вот эта страна все-таки относительно густонаселенная. И с большим белым населением были и там. Вот просто не интересовались. Немцам достались, они поздно пришли к колониальному разделу. Им остались куски, которые мало кого интересовали в то время. Вот, в том числе и Намибия. В Намибии есть только одно интересное для колонизаторов место – это бухта Уолфиш-Бэй. Вот это единственный глубоководный порт на всей территории Атлантического океана южнее экватора. Но тогда это особой роли не играло. Все равно с кораблей перегружали, все равно не было ничего. Вот, ведь даже когда южноафриканцы даже на какое-то время присоединили Уолфиш-Бэй к своей территории. Поэтому здесь немцы пришли, началось, соответственно, переселение немецких колонистов, были установлены российские порядки, как полагалось, вырезали местное население, то, что сейчас признают геноцидом, это Гереро, Инамы и другие племена, вот, которые не понравилось установление колониальных порядков, поэтому действовали нацистскими методами, хотя еще тогда понятия нацизма просто не было. Кстати говоря, отец Геринга был одним из крупных колониальных чиновников Намибии. Так что было где чему учиться. Да, смотреться. Да, ну, снова, конечно, у большевиков они учились. Но дело в том, что здесь было сделано все полностью на основе сельского хозяйства и горно-рудной промышленности. А вот страна всегда была, в то время была отсталой. Вот после Первой мировой войны это стало подмандатной территорией. А причем Ян Смэтс был одним из создателей вот этой вот системы. Почему вдруг отдали Намибию мандаты, мандат на управление Намибией Южноафриканской республики? На нее претендовала и Англия, и Франция. Обратились в Третийский суд Соединенным Штатам, ну и решили о том, что раз да, ни тем, ни тем, отдадим это Южноафриканской республике. И с этого момента Южноафриканская республика начала политику присоединения этой территории к югу, к своей основной территории. Это и провинции было, и политические партии были общие, много чего, и Лига наций сопротивлялась этому, и Организация Объединенных Наций, целые монографии написаны на эту тему, каким образом все это происходило. Вот, так что вот здесь, пожалуй, наверное, все, что необходимо знать о том, как появились белые люди в Намибии.
Хорошо, это самое начало, середина 20 века. После того, как по итогу Первой мировой войны Германия теряет свои колонии, что происходит с Намибией после того, как она оказывается под мандатом у ЮАР?
Значит, особо ничего не происходит. Я говорю то, что были попытки присоединения. Вот единственное, что это уже когда стали подопечными территориями Организации Объединенных Наций. Вот здесь вот начали происходить серьезные изменения. На юге Африки удалось сделать то, чего практически в Намибии не удалось сделать нигде. Была организована партия СВАПа под руководством Сэма Нуёмы, который впоследствии стал и первым президентом. Вот это была не этническая партия. Туда входили представители всех этнических групп, которые находились на территории Намибии. Ну, я напомню, что НК это была партия Коса, например. А Инката – это была партия зулусов. Ну, я уж не говорю там про национальную партию, но вот про индийский национальный конгресс. Кстати говоря, возвращаясь к Югу Африке, все партии были российскими, включая и АНК. Почему? А потому что членство в них могло быть только той национальности, которой они принадлежали. Единственным исключением это была Южноафриканская коммунистическая партия, членами которой могли быть представители любой национальности, любой расы. Что происходило в межвоенный период? Да особо ничего не происходило. Начиналось экономическое освоение. И вот после Второй мировой войны удалось объединить в рамках СВАПа. Но южноафриканцы очень противодействовали этому. Они создали так называемый союз Турнхали. Это ряд партий. Турнхали – ну, зал для игры в мяч. Вот, по аналогии с Великой Французской революцией. Партии, которые противостояли СВАПа. Причем, опять же, очень интересно. Дело в том, что, несмотря на вооруженную борьбу СВАПа, когда они начали в 60-х годах, она не была запрещена на территории Намибии.
А как?
А вот.
Ну, это же такая очень странная игра на найских мальчиков.
Да нет.
Одной рукой мы вроде как воюем, другой рукой мы ее не запрещаем.
Да, 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 совершенно верно. А зачем запрещать?
В надежде на что? На то, что договоримся, а дальше будем пытаться управлять?
Да, более того, ведь в свое время, когда, по-моему, Либерия в 50-е годы подала Международный суд в Гааге, Южноафриканской республике предложили таким образом, о том, что половина Намибии отходит к Южноафриканской республике, а половина Намибии получает независимость. Ну, тогда Юго-Западная Африка. Вот, они, южноафриканцы, отказались. Они рассчитывали все-таки удержать Намибию за собой. Вот, и прикладывали к этому усилия. Надо сказать, что, в принципе, политический расклад был следующий. Ну, процентов, наверное, 40 – это Турнхали, процентов 60 – СВАПа. То есть при каких-то незначительных колебаниях в ту или иную сторону могли проюжноафриканские силы оказаться у власти в Намибии.
Вот в рамках этой войны, войны, по сути, за независимость, если я правильно понимаю.
Да не было никакой войны за независимость. Ну, представьте себе, как можно вести войну на территории пустыни?
Ну, слушайте, у нас...
Но в грозовиках в Южной, как это было, в, соответственно, в Западной Сахаре, ну, построили они стену 2000 километров, и все прекратилось.
Ну, например, так. Ну, в конце концов, у нас же по Средней Азии, по всем тем пескам, которые там были, басмачество 15 лет
гоняли. Там были оазисы, там было население. А в пустыне Намиб – это бушмены, люди, которые не прошли неолитическую революцию.
Помогали им кто во всем этом? Вот во всех этих политических... В Намибии во всех этих политических разборах. Ну, например, там СВАПа.
А СВАПа?
Да.
СВАПу в первую очередь помогала Африка, помогал Советский Союз, Социалистическое Содружество, помогали организации, неправительственные организации еврохристианской цивилизации, европейские и американские. СВАПа помогали.
На выходе к концу 80-х годов Намибия представляла из себя что?
Территорию, где периодически происходили забастовки, периодически небольшие перестрелки. Но вот в целом довольно благополучно. Большая часть населения, она как-то особенно белая, не ощущала этого ничего. Но вот, ведь каким образом независимость Намибии? Это прежде всего увязка с конфликтом в Анголе. Это был очередной политический размен больших игроков. Выяснилось о том, что, в общем-то, патовая ситуация. Но вот необходимо из нее выходить. Тогда были заключены Нью-Йоркские соглашения между Южноафриканской республикой, Кубой и Анголой. Значит, было увязано вывод кубинских войск с территории Анголы с предоставлением независимости Намибии. Вот и все. Но вот под руководством Организации Объединенных Наций, это, кстати говоря, один из немногих, если не единственный пример успешного сотрудничества Советского Союза с Соединенными Штатами, вот, когда совместно подготовили всю почву для проведения всеобщих выборов, провели, насколько это возможно, для Африки это вообще были уникальные выборы, они были честными. Это для Африки это была большая редкость. Организация Объединенных Наций. Единственное, что почему-то, наверное, небольшое преимущество, нам удалось поставить только грузовики для того, чтобы перевозить из дальних частей страны, чего не смогли сделать это американцы. Но вот, поэтому СВАПа получила небольшой перевес. Ну и, собственно говоря, стала правящей партией. Сэм Нуйома стал первым президентом. Перес де Куэллер вручил ему регалии. Официально признали, стал членом Организации Объединенных Наций. Вот сейчас Намибия одна из самых, наверное, успешных, одна из самых безопасных, одна из самых спокойных стран не только в этом регионе, но и в целом на африканском континенте. Слава богу, там ничего не происходит. Спокойно проходят выборы, меняется власть, но власть остается в руках СВАПа. Более того, оппозиционные партии все больше и больше увеличивают свое представительство. Но они пойдут по пути Южной Африки. Когда АНК не получила большинство, они заключили союз. Точно так же и произойдет в Намибии, когда СВАПа. Люди просто устанут от СВАПа. Ничего плохого он им не делает. Вот. И, в общем-то, действительно, это белый человек может пересечь Намибию один в любом. Что сверху вниз, что справа налево. Но вот и никто
главное,
особо...
чтобы были технические условия.
Технические условия, я имею в виду безопасность. Страна безопасная.
Звучит удивительно, когда мы говорим про африканский континент.
Да.
С учетом всего, что происходит у соседей.
Да.
Кстати, о соседях. О соседях мы поговорим в следующий раз. У нас сегодня время подходит к концу. Последнее, что бы хотелось. Вот... Когда страна обладает какими-то такими уникальными историями, условно говоря, у России есть свои традиционные вещи, а большими статьями экспорта, я сейчас не беру углеводороды, являются от, там, условно, соболей и мехов до высокоточного оружия. Есть отдельные рынки, есть понятный рынок экспорта. Для стран чуть меньшего объема, чуть менее развитой экономики, это какие-то предметы, рассчитанные на туристов или на поддержание образа этносоциального государства. Когда про страну говорят о том, что у нее самое вкусное пиво, по идее, оно должно быть статьей экспорта.
Вы знаете, не дай бог, как говорят китайцы, вам жить в эпоху перемен. Но вот лучше спокойно. Знаете, ведь, например, в Африке самое неинтересное – это история Ботсваны. Это самая благополучная страна. Президента сменил вице-президент, став президентом. Его сменил другой вице-президент, который стал президентом. Третьего сменил опять вице-президент. И все это якобы в рамках племенной демократии идет, без всяких каких-либо потрясений. Но вот они живут спокойно, сытно, богато. Ну вот Намибия к этому же стремится.
На сегодня это все. Давайте жить, как в Намибии, чтобы все было тихо и спокойно. Помогает нам с этим разобраться доктор исторических наук, профессор ИСА МГУ Андрей Емельянов. Андрей Львович, спасибо.
Спасибо, до свидания.
На сегодня это все. Не переключайтесь. Оставайтесь с нами на волнах Радио России. В следующий раз продолжим. Тоже будет интересно. В студии был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.